Глава 10. Дом злого добра.
Иногда хорошо идти по пути зла, так как это приведет к высшему добру.
Философ-богоискатель Бердяев. После войны Максим жил в тихом, заброшенном тупике около Гоголевского бульвара, где нет уличного движения и шума, и где осенью вся мостовая покрывается мягким ковром из опавших листьев, из которых мальчишки жгут дымные костры. За тяжелыми кованными воротами в глубине двора прятался старый барский особняк, до революции принадлежавший крупному немецкому коммерсанту. Немец был чудаковатый и построил себе русскую избушку, но с немецким акцентом. Сложил из бревен двухэтажный сруб, а затем, памятуя о русских морозах, обил весь дом снаружи и изнутри толстым слоем войлока, из которого киргизы строят свои юрты. Поверх войлока набили дранку и все это отштукатурили. А внутри хитроумный немец вместо обоев оклеил все стены холстом для живописи и заказал художникам масляную роспись, которая соответствовала бы назначению каждой комнаты. Широкие венецианские окна были окружены затейливыми витражами из цветных стекол в оловянной оправе, изготовленными по специальному заказу в Нюрнберге. Когда на этих витражах со сценами из Священного Писания играл солнечный свет, то казалось, что находишься не в жилом доме, а в старом аббатстве. А на крыше крутился по ветру флюгер с задорным золотым петушком. Решив поселиться в этом доме, Максим повыгонял из него целую кучу партработников, которые жили здесь целыми семьями в каждой комнате и которые пообдирали стенки так, что под былой живописью сквозь клочья холста и войлока можно было проследить всю архитектуру, вплоть до бревен сруба. Потом Максим тщательно реставрировал весь дом, вплоть до золотого петушка на крыше. Добавил к чугунной ограде высокий зеленый забор с колючей проволокой наверху и поселился здесь один со своей немецкой овчаркой Рольфом и котом Васькой, которого он когда-то подобрал котенком на улице. В полуподвале была кухня, куда вела затейливая винтовая лестница, и где сверкала немецким кафелем и красной медью огромная русская печь, в которой можно было зажарить целого быка. А рядом комнаты для прислуги, откуда Максим выкурил целое змеиное гнездо тещ, которых даже советские партработники стараются отделять от своих семей винтовыми лестницами, на которых легко сломать себе шею. В этих комнатах теперь жил дворецкий Николай со своей женой, которая смотрела за кухней. Как полагается в настоящем барском особняке, в доме под золотым петушком имелось также несколько комнат для гостей, где всегда можно было переночевать. Таким гостем иногда бывал Борис Руднев, когда ночь заставала его вблизи Гоголевского бульвара, и когда было лень ехать к себе домой. Пытаясь приблизить к себе младшего брата, Максим даже дал ему второй ключ от дома. Но каждое утро, просыпаясь в доме под золотым петушком, инструктор агитпропа чувствовал себя как лазутчик во вражеской крепости. Все здесь полностью противоречило всем инструкциям агитпропа, и в особенности чернокнижная библиотека Максима. «Ляпни что-нибудь такое на службе, и тебя или из партии выгонят, или арестуют». По субботам в доме под золотым петушком иногда появлялись женщины. Но после самоубийства любимой жены и смерти ребенка Максим не думал больше о браке и жил себе бобылем, как волк-отшельник. Помимо всего прочего, у 13-го отдела МВД имелся еще и свой гарем. Гуриями из этого гарема окружали иностранных дипломатов, журналистов, да и вообще всех иностранцев. Или крупных советских сановников. В Москве их так и звали, можно Girls МВД. В зависимости от всяких специальных квалификаций и качеств, эти «можно Girls» подразделялись на целый ряд категорий. Некоторые гури высших категорий были дочерями из лучших дворянских семей старой России, княжны и графини, ведущие свой род чуть ли не от Рюриковичей. Говорили, что одна из таких гурий, из линии бывших кавказских царей, была не то женой, не то наложницей самого министра МВД Берии. И еще говорили, что свояком советского министра тайной полиции был никто иной, как один из заграничных претендентов на престол Романовых, который был женат на второй сестре царевне. В качестве некоторой компенсации гуриям высшего полета предоставлялось право в любом случае говорить «да» или «нет». Некоторые из этих жриц любви были такими красавицами и умницами, что их «да» или «нет» не брезговал даже сам начальник 13-го отдела МВД. В такие дни вместо маршальской формы Максим надевал гражданский костюм, чтобы его гурии не знали, что они были в гостях у самого султана. Утром дворецкий Николай почтительно усаживал гурию в машину и вез домой. А Максим рассеянно бродил по комнатам, подтягивался и играл с собакой или кошкой. Как-то Борис кивнул вслед ослепительной блондинке и спросил:
«А почему бы тебе на такое не жениться?»
«Дурацкое положение», — зевнул Максим. «Лучше красавец ты в Москве не найдешь, а жениться на них нельзя».
«Почему?»
«Потому что красотки не простые, а специальные».
«Какие специальные?»
«Такие», — усмехнулся Максим. «Заколдованные, и с ними нужно уметь обращаться».
Потом он строго посмотрел на младшего брата и нахмурился.
«Не вздумай с ними связываться. Кроме несчастья, ничего тебе от таких не будет».
Кабинет Максима выходил в старый запущенный сад. Большое во всю стену окно с витражами по бокам. Сцены из Священного Писания слегка заслоняли дневной свет, словно напоминая о чем-то. У окна, лицом к жизни, стоял письменный стол Максима, а за его спиной тихо притаилась смерть. Все стены кабинета состояли из тяжелых дубовых полок, сверху донизу набитых книгами на разных языках, но на одну и ту же тему, про всякую чертовщину. Такой библиотеке позавидовал бы любой чернокнижник или средневековый алхимик, отыскивающий тайны жизни и смерти. Открыв первую попавшуюся книжку, Борис уже наткнулся на подчеркнутые рукой Максима строки.
«Слушай и содрогайся, о сатана, враг веры, враг рода человеческого, друг смерти, вор жизни, потрясатель правосудия, источник зла, корень пороков, совратитель людей, предатель народов, источник зависти, причина жадности, начало раздоров, поставщик горести, слушай, о сатана, и повинуйся».
«Что это такое?» — спросил инструктор агитпропа. «Формула? Как взять дьявола?»
«Как раз наоборот», — ответил Максим, подтягивая газированную воду. «Это официальная литургия Ритуник Романум, которую читают, чтобы изгнать злого духа из одержимых».
«А зачем ты это подчеркнул?»
«Потому что это очень точная формулировка сатаны по всем пунктам».
Чувствуя себя гостем, инструктор Гетпро постарался сдерживаться. Но получалось так, что вскоре сатана незаметно становился источником споров и разногласий, в точности по той формулировке, которая так нравилась Максиму. Рядом стояла совсем современная книга «Priest New Ritual», изданная в 1947 году в Нью-Йорке. Но и в этом новом ритуале опять старая песня. при церемонии крещения новорожденного, прежде чем лить воду, священник должен изгнать дьявола. Красным карандашом маршала МВД отчеркнуто.
«Я заклинаю тебя, нечистый дух, во имя Бога Отца Всемогущего и во имя Иисуса Христа, Сына Его нашего Господа и Судьи, и силою Святого Духа, чтобы ты отошел от этого творения Божия, которое наш Господь соблаговолил избрать своим святым храмом, чтобы оно могло стать храмом живого Бога и чтобы в нем обитал Дух Святой».
«Но ведь считается, что Бог живет на небе», — возразил инструктор гидпропа.
Маршал госбезопасности почесал коту за ухом и, как опытный богослов, вынужденный пререкаться с безбожником, добродушно пояснил:
«Царство Божие вовсе не на небе, а на земле. И Бог обитает не где-нибудь, а в душах людей. И дьявол тоже.
И дьявол тоже». Раньше Максим любил подтрунивать над отцом, который ходил в церковь, но путался в евангельских подробностях. Теперь же он взялся за младшего брата.
«Послушай, товарищ из агитпропа, можешь ты меня немножко проинструктировать?»
«А что именно?»
— насторожился инструктор агитпропа.
«Ну вот, например, объясни мне, что означает советская звезда?»
«Это символ коммунизма».
«А почему она пятиконечная?»
«Это пять континентов».
«Почему же такая же звезда у американских капиталистов?»
«А черт их знает!»
— сдался инструктор гидпропа. А маршал-чернокнижник снисходительно усмехнулся, вытащил какую-то книжку про средневековую каббалистику, полистал и показывает. Там была изображена точная копия советской пятиконечной звезды, с той только разницей, что внутри звезды стоял голый человек. Голова в верхнем луче, вытянутые на уровне плеч руки в боковых лучах, а широко расставленные ноги в нижних лучах. По всему телу человека были намалеваны всякие каббалистические знаки, перемешанные с солнцем, луной, звездами и так далее.
«Видишь», —
сказал Максим, ухмыляясь, как доктор Фауст.
«Вот откуда заимствовали эту звезду основоположники коммунизма».
«А почему же эта звезда и у американцев?»
«Потому что американскую звезду родила американская революция. А все революции делаются людьми того же самого типа».
«Какого типа?»
«Типа негритянских колдунов, сибирских шаманов и средневековых ведьм и колдунов. Потому их и жгли. Гитлер гнал их в газовые камеры, а Сталин в Сибирь».
Тут начальник 13-го отдела и замминистра внутренних дел СССР принялся цитировать своих любимых умных евреев, апостолов 13-го отдела, криминолога Ламбразо, дегенеролога Нардау и психоаналитика Фрейда. В том смысле, что все революционеры — это душевнобольные выродки, большинство которых попадает на виселицу, а меньшинство — великие люди. Что висельники и великие люди — это одно и то же. И так далее прочее.
«Хорошо», — сказал Максим. «А теперь, товарищи из агитпропа, скажи мне, почему советская звезда красная?»
«Это символ красной крови пролетариата».
«Да. В этом есть некий биологический смысл. А почему американская звезда белая с синим?»
«А черт их знает!» — опять спасовал инструктор гидпропа.
Тогда Максим снисходительно объяснил.
«Один из ближайших сотрудников Ленина перед расстрелом уверял, будто американская бело-синяя звезда означает белую кость и голубую кровь интеллигенции, которая делала американскую революцию. Кстати, товарищи из агитпропа, скажи-ка мне, что такое голубая кровь?»
«Ну, просто так, оборот речи».
«Нет»,
— покачал головой доктор социальных наук.
«Голубая кровь — это то, что теперь называется отрицательным резус-фактором в крови. Этот фактор открыли Ландштейнер и Винер в 1939 году. а я открыл это на несколько лет раньше.
А что это за фактор?
В основном, отрицательный резус-фактор – это состояние крови, которое мешает деторождению. При этом рождаются нежизнеспособные дети синеватого цвета. Возможно, от этого и произошло выражение «голубая кровь». Этот фактор прямо пропорционален уровню культуры и цивилизации данной нации или данного социального класса. У англосаксонских народов около 15% людей имеют негативный резус-фактор. У американских негров он встречается гораздо реже, чем у белых американцев. У китайцев и индусов его почти нет. Закон равновесия природы. Где природа стремится распределить все, если не поровну, то по очереди.